показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. «А это, — объяснил он, — тропа, проложенная здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы. Не сходите с нее. Повторяю, не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения».
«Почему?» — спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц. Нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.
«Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии машины времени. Дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида».
«Я что-то не понимаю», — сказал Экельс.
«Ну так слушайте», — продолжал Трэвис. «Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?»
«Да».
«Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей».
«Хорошо. Они сдохли», — согласился Экельс.
«Ну и что?»
«Что?»
— Трэвис презрительно фыркнул. «А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит 10 мышей — умрет одна лиса. 10 лисами меньше — подохнет от голода лев. 1 львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах, и пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет, это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы 10 сыновей. От них произошло бы 100 и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли. В корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. Вашингтон не перейдет Делавэр. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее.
«Понимаю», — сказал Экельс. «Но тогда выходит, опасно касаться даже травы?»
«Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время, а если и в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше к угнетению вида, еще дальше к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Ну, кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Это машина. Это тропа. Ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.
Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?
Они помечены красной краской, — ответил Трэвис. Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.
Изучал их?
— Вот именно, — отозвался Лесперанс. Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он погибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?
Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?
Трэвис и Лесперанс переглянулись.
— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону, вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы, мистер Экельс, обратно живые.
Экельс бледно улыбнулся.
— Ну все, — отрезал Трэвис. — Встали!
Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие. И джунгли были широкие. И джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка. Словно паруса бились в воздухе, это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями. Птеродактили. —